страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1160-я встреча у нас с вами сегодня. Представляете, уже 1160-я. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Сафонии. У нас с вами предпоследняя сегодня программа по книге пророка Сафонии. Мы с вами сегодня начинаем третью главу. У нас с вами сегодня, пожалуй, одно из самых мрачных мест в книге пророка Сафонии. Вот прямо сейчас, прямо в это время, вот такие библейские тексты. Но, как написала одна слушательница, кстати говоря, вот как-то последнее время, последние 2-3 недели, многие из вас стали писать мне лично и находить ВКонтакте, находить в соцсетях. Я далеко не всегда на эти письма могу ответить, потому что их много сейчас, очень много стало. Вот. Но и там есть интересные наблюдения. Как написала одна слушательница, слава Богу, что мы можем даже в это время собираться и присоединяться и слушать программу по страницам Библии. Слава Богу, что такая возможность у нас есть. И на самом деле, даже если нет возможности слушать эту программу, слава Богу, что есть самая важная возможность, куда более важная. Это читать Божие Слово, читать Священное Писание. Вот, да, кстати говоря, сегодня мы читаем вот эти тяжелые слова, этот тяжелый текст, но в следующий раз мы выйдем на свет. Завтрашняя наша программа – это как раз свет после темной ночи. Вот приготовьтесь, пожалуйста, к тому, что и сегодня, и завтра у нас будут очень серьезные беседы, у нас будут очень важные разговоры. И надеюсь также, что это будет и важное применение. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от бытия до откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях и через все те места, те способы, которыми вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И я также напомню, что в нашей группе по страницам Библии, ВКонтакте, а также в приложении и на сайте вы можете послушать уже вышедшие программы. Программы по другим книгам Священного Писания. Я хочу сегодня начать еще с одного вопроса, который был задан в личной переписке, в личном письме. Это вопрос, как раз, который пришел вчера, и вопрос, который позволяет нам в некотором смысле подвести итог книги пророка Сафонии. Я думаю, что слушательница, которая написала, уже предполагала ответ. Знаете, иногда люди пишут, и они, ну вот это, когда говорят, ну вот ведь так же, да, ну правда, ведь так же. Так вот, вопрос звучит так. Вот в вашей истории с девочкой, которую отвезли в больницу для того, чтобы сделать операцию, вот Бог, это что, беспристрастный хирург, который просто берет и режет? Или это любящий отец, который чувствует, которому не все равно, у которого есть эмоциональная связь с этим ребенком, подлинная, настоящая эмоциональная связь. Вот Бог, он просто механически выполняет некую работу. Да вот надо отрезать, он отрезал. Надо удалить этот аппендикс, допустим. Ну, в той истории все-таки, скорее всего, именно аппендицит у девочки был. Вот он этот аппендикс удаляет. Или все-таки там нечто другое. Вот, конечно, другое. И это не просто механическое выполнение операции, даже если это операция по спасению жизни. И это не механическое выполнение каких-то медицинских манипуляций, других манипуляций. Конечно, это прежде всего отец. Но тут есть две маленькие вещи, которые нужно, две грани, которые нужно заметить. Это отец, который при этом и хирург. Это отец, который при этом имеет и право, и возможность, и знание, опыт, все, что необходимо для того, чтобы эту операцию своему ребенку сделать. Когда Бог нас кладет на операционный стол, тут ведь тоже какая вещь, да, отец любит. Но если мы неправильно понимаем эту любовь, можно сказать, ой, ребенок мой дорогой, Я так тебя люблю. Я не хочу, чтобы у тебя вообще была какая-то боль. Как же я могу сейчас с тобой что-то такое делать? Как я могу сейчас, ну, если отец еще и хирург, оперировать? Нет. Отец, любящий своего ребенка, знает, что порой ребенку действительно нужна даже не боль. Хотя иногда и боль тоже. Иногда и пройти через это тоже бывает необходимо. Отец знает, что ребенку нужен этот опыт, и отец знает, что ребенку нужно то, что через эту боль приходит. Избавление от того, что не должно быть в его жизни. Если на уровне тела, да, вот это опухоль или аппендикс и так далее, воспаленный. Вот. А отец это знает. И отец делает. Он совершает эти шаги. То есть, к вашему вопросу, конечно, Бог это не беспристрастный хирург, это отец. Но отец, который, да, любит, но при этом он не, как иногда его изображают, не эмоциональный такой просто старичок, который такой сострадающий, такой, ой, как все. А, знаете, по этому поводу, ой, страшную историю, но я должен ее рассказать. Я просто ее должен рассказать, потому что сколько-то лет назад, сколько у нас получается, 10, больше, да, нет, 10 лет назад мне довелось лежать в больнице, причем в очень тяжелой больнице. И к одному из больных пришла, причем там лежали люди, ну вот я с вами сейчас, да, мы с вами сейчас общаемся, слава Богу, все здорово. Но вот это место и это отделение, в котором лежали люди, и те, которые выходили из этого отделения сами, живые, и те, которых после этого хранили. Да, вот действительно нужно было молиться, и Господь давал ответ, Господь давал решение. Но это тяжелое отделение. Вот, это хирургия, это черепные операции на головном мозге. Вот об этом. Вот, и вот к одному из пациентов этого отделения приходит жена. А он, кстати, мы его видели до этого. Он, в общем, как сказать, он и был, в общем, в нормальном таком, ну, таком, достаточно здоровом состоянии. И вот у этой женщины случается истерика. Ну, потому что выглядит он здоровым, но она напугана. И она в этой истерике начинает метаться. Слушайте, этот ужас слышал весь этаж, этот ужас слышало все отделение. На кого же ты нас оставишь? Как же мы, родной, как же мы без тебя? Вообще без боли и слез это было слушать невозможно. И вот о чем я подумал. Было понятно, что эта женщина его любит. Она действительно его любит. Она готова ему на шею вешаться, и готова обнять его, и вот никому не отдам. Но кому помогала такая любовь в таком проявлении? Я тебя никому не отдам. Кстати, там тоже, опять, не мое дело сейчас это как-то разбирать. Я не был в такой ситуации. Я не был в ее ситуации. Я был в своей ситуации. В ее не был. Но у нее звучало вот это «я тебя никому не отдам». «Как мы без тебя?» Такая любовь, знаете, с эгоистичным таким постоянным подтекстом. «Ты мой?» И все. А, смотрите, какая здесь тонкая штука. Да, он ее муж. Но он принадлежит Богу. Верующий муж доверяет жену, и верующая жена доверяет мужу Богу. И я не знаю, я не могу решить всех проблем, я не могу решить всех вопросов. Но я знаю, что ты в Божьих руках, я знаю, что ты в Божьей власти. Вот это любовь. Теперь представьте себе, что отец или мать вместо того, чтобы отвезти ребенка в больницу, да, когда ему нужна такая операция, проявляют вот эту в кавычках «любовь» и говорят «я тебя никому не отдам». Что это будет? Любовь? Нет, конечно. То есть, когда я сказал сейчас «да, это отец, это любовь отца», я также сразу оговорился, что это любовь отца с большой буквы, который знает, что для нас лучше, который, да, хочет, чтобы мы принадлежали ему, но он делает для нас все, что необходимо. Это не вот такая любовь. Так, кстати, тоже родительская любовь, неправильно понятая зачастую родительская любовь, когда родители говорят: «Я своего ребенка никому не отдам». Такой крайний уж совсем пример, когда мама сокрушается, а у нее сыну там уже за 20, и сын собирается замуж, и мама говорит: «Я ж тебя так люблю, я ж тебя растил, растила, ну куда ж ты теперь от меня уйдешь? И как я вообще тебя могу какой-то вот этой незнакомой отдать?» Я уверен, что у многих бывали такие мысли вот в подобных ситуациях. Но верующий человек доверяет все это Богу, и Бог наводит порядок в голове человека. Тогда любовь становится действительно Божьей любовью. А иначе это эгоистичная такая штука. Вот только для себя. Да, я как там уже говорил, я очень люблю жареную картошку. Я чрезвычайно люблю жареную картошку. Это такая любовь к жареной картошке, что каждая наша встреча с жареной картошкой заканчивается драмой и трагедией для картошки. Я ее просто съедаю. Так вот, Бог любит, и Он отдает себя ради нас. Понимаете, Он отдал Сына Своего ради нас. Не «я тебе сделаю операцию, потому что я хочу, чтобы ты был со мной, я хочу, чтобы ты был моим». Нет. Я отдам все для того, чтобы ты был свободен, для того, чтобы ты достиг всего того, что необходимо, что я для тебя задумал, что для тебя лучше. Вот такая вот история. Она непростая. И на вопрос можно было бы ответить очень просто. Ну, конечно, это отец. Конечно, это не просто хирург. Но как только мы сказали, что это отец, нужно сразу добавить и сказать по поводу того, что вот это за отеческая любовь, настоящая Божья любовь. Татьяна Князева комментирует по поводу алкоголизма. Там, я думаю, все немножко сложнее, чем вы пишете. А Татьяна пишет: алкоголизм – это духовное заболевание, уход от Бога. Да, но оно сопровождается также химическими расстройствами. Оно сопровождается расстройствами организма. Понимаете, мы говорим о том, что человек целостен. И Бог восстанавливает целостность. Эта целостность разбита. Целостность, среди прочего, предполагает, что духовное и физическое не просто сосуществует, но содействует, соработает. Есть и то, и другое. Да, алкоголизм – это духовное заболевание, но в организме человека, который страдает этим заболеванием, происходит изменение. Поэтому действие необходимо и на духовном, и на химическом уровне. Может ли Бог своим чудом, своим действием решить эту химическую проблему? Да, конечно, может. Но надо понимать, что мы не можем просто помолиться над верующим человеком и сказать, простите, над пьющим человеком и сказать: вот, вот ты не пей, и все. Это глубже. Это более многогранная проблема. У грешного человека разбиты и дух, и душа, и тело. Да, Бог восстанавливает все, и то, и другое, и третье. Но Он использует разные средства для того, чтобы это восстанавливать. Жанна пишет: способов заглушить голос совести предостаточно в этом мире. Дьявол позаботился об этом. Да, Жанна, а Господь позаботился, чтобы мы могли этому противостоять. Про сожженную совесть нам пишут, Нарине пишет. Проблема серьезная, действительно. И это ситуация, когда человек перестает слышать, он перестает понимать. Он перестает понимать то, что ему говорит Бог. А Александра пишет: беды у нас действительно есть, но успокаивает то, что Бог не даст сверх наших сил. У Александра, мне тут рассказывали, писали, в каких случаях, в каких ситуациях, в каких обстоятельствах слышат сейчас нашу программу по страницам Библии. Тоже писали лично. И знаете, когда ты проходишь через испытание, один из вопросов появляется. То есть мы знаем, да, вот эта фраза, и мы знаем, откуда это, да, что Бог не даст свыше сил. Но иногда просто хочется сказать: Господи, а ты уверен, что у меня действительно столько этих сил? Потом начинаешь соображать. И говоришь: Господи, а ты уверен, что ты мне сейчас дашь, а я смогу принять все то, что необходимо, чтобы эти испытания выдержать, чтобы эти испытания перенести? А с успокоением, со спокойствием тоже ведь интересно. Смотрите, здесь прямо у нас в ваших сообщениях, в ваших комментариях. С одной стороны, Жанна, которая говорит о том, что есть много разных способов, да, и дьявол позаботился о способах, чтобы успокоить совесть. Чтобы успокоить совесть. С другой стороны, Бог дает успокоение. Он помогает, он проводит нас, да, через испытания. Он помогает выдержать испытания, он дает успокоение. Теперь вопрос. А вот принципиальное отличие, да, между тем успокоением, которое мы обретаем от Бога, когда Бог дает это успокоение, и той успокоенностью, которую дает или пытается дать враг душ человеческих. В чем принципиальная разница? Ведь и тот, и другой человек может быть вроде бы спокоен. Дело в том, что Бог дает успокоение, когда все правильно, когда все по Его воле. Успокаиваемся перед Ним. Мы успокаиваем сердца наши перед Господом. Первое послание Иоанна, 3 глава. Да, мы успокаиваем сердца, потому что Бог больше сердца нашего. Мы и знает все. Мы приходим к Нему, и Он дает успокоение в мире с Ним, в мире с Богом. Сатана, с другой стороны, и напротив, дает успокоение, когда успокаиваться-то не надо. Когда все плохо. Когда ситуация требует решения. Успокоение Божие дает отдых. Успокоение от врага душ человеческих парализует. Когда человек вместо того, чтобы взывать Богу, он такой спокойный, спокойный. А че? Да все же нормально, правда. Ему так хорошо, хорошо. Только он замерзнуть рискует. Вот в этой успокоенности. Понимаете, вот в этом как раз принципиальное различие. И поэтому, когда мы говорим, обращаясь к Богу: Господи, Ты меня успокой. Но при этом мы не хотим успокаиваться вне Бога, где-то еще. Душа человека метется или мечется, как писал блаженный Августин, пока не успокоится в Боге. А вот другие успокоения, да, это то, о чем писала как раз Жанна, это успокоения, которые ведут к параличу. Это внутренний такой паралич души, когда человек перестает искать Бога. Разговаривал с одним одноклассником своим бывшим. Когда-то мы с ним учились вместе. Потом долго не общались. Потом опять общались. И у него был духовный поиск. Я продолжаю иногда за него молиться. Хотя реже, чем надо было бы. Вот. И он такой... Ну, говорит, я там все искал Бога. И Библию читал. И в церковь ходил. А потом, говорит, успокоился. Сейчас живу нормально. В общем, мне ничего такого не надо. И вообще не трогайте, у меня обычная жизнь повседневная. Ну, говорит, меня уже ничего не мучает, не беспокоит. Вот это как раз очень плохое успокоение. Он твердо, комфортно, в кавычках, конечно, успокоился во власти сатаны. И только Бог его может из этой власти вырвать. Но, когда Бог его будет вырывать из этой власти, знаете, что среди прочего произойдет? Он покой потеряет. Вспомните, пожалуйста, роман «Странствия» Джона Биньяна или Банина в разных переводах. «Путешествие пилигрима» или «Путь паломника». Человек, который в тексте назван именем христианин, Christian, вдруг теряет покой. Он понимает, что из города, где он живет, нужно уходить. А вокруг него, это прямо в первых главах, в первой главе, это вы можете даже, можно... всю книгу не читать, но достаточно даже первой главы. А вокруг него люди говорят: да все нормально. Да покой полный. Так вот, для того, чтобы обрести покой в Господе, надо будет в любом случае потерять какой бы то ни было покой, который находился где-то еще вне Господа. Александр Павлюкевич пишет о том, а чем же должны заниматься служители, чем должны заниматься пасторы. Об этом мы читаем в Священном Писании неоднократно. И пасторские послания апостола Павла об этом, да и не только пасторские. И первое послание Петра, 5 глава. «Пасите стадо». Это «пасти стадо» имеет в себе несколько составляющих. Это и питание, Божие питание. Это и защита, это и охрана. Это и наставление, назидание. Все расшифровано в Священном Писании. Ни один пастор, ни один служитель, ни один священник, ни один батюшка не может сказать... А Бог мне не сказал, чем заниматься. Я вообще не в курсе. Все мы в курсе. Людмила пишет. Когда сама душа искренне рыдает при покаянии, получаете то, о чем мечтать не могли. Вот это вот как раз, Людмила, да, это вот то, про что мы говорили. Мы теряем мирской покой для того, чтобы обрести покой Божий. И вот он действительно превосходит всякое разумение. Непростой текст у нас сегодня будет, но я думаю, что как раз вот это была очень хорошая подготовка к тому, о чем сейчас будем говорить. Давайте читать Библию, но сначала помолимся. Господь наш и Бог, мы снова перед Тобой склоняемся сейчас. Мы просим Тебя, Боже, прославься и в этом дне в нашей жизни. И проводи нас через испытания. Держи нас у себя, Боже. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем цикле «По страницам Библии» мы встречаемся с вами уже в 1160 раз. Мы с вами в книге пророка Сафонии, и мы подходим к заключительной, третьей главе этой книги. В первых 8 стихах мы продолжаем читать о суде. Полагаю, что некоторые из вас уже устали слышать, как пророк Сафония говорит о суровом, страшном, непреклонном Божьем суде над израильским народом. Пожалуй, эти стихи стоят среди самых суровых высказываний в Священном Писании. И я не могу найти ничего более сурового, пока мы не дойдем до слов, которые говорит Иисус Христос. Вот прочитайте, пожалуйста, 24 главу Евангелия от Матфея, и вы узнаете, что Господь Иисус говорит о суде еще более сурово, чем даже пророк Сафония. Вот от этих слов действительно кровь стынет. В начале третьей главы пророк возвращается к провозглашению суда над Иерусалимом. Да, мы помним, что во второй главе было провозглашение суда над всем миром. Божий суд глобален, он охватывает весь мир, и он включает все народы земли. Ну а в третьей главе Бог возвращается к суду конкретно над своим народом. И он при этом весьма точен в своих словах. Он говорит, среди прочего, что интенсивность суда будет определяться тем, сколько человеку дано света. Иными словами, где есть привилегия, там возникает и ответственность. И напротив, уровень ответственности измеряется как раз теми привилегиями, которые вам даны. Я неоднократно об этом уже говорил. Я формулирую это так. Лучше быть дикарем в джунглях Южной Америки, чем образованным человеком,
который приходит в воскресенье в церковь, слышит Евангелие и ничего по этому поводу не делает. Ну, если вам не нравится слово «дикарь», то спорить с вами я не буду, это не принципиально. Однако скажу так. Не знаю, как Бог поступит с тем, кто никогда не слышал и даже не мог слышать Евангелие. Об этом порой спрашивают. А вот как же с тем человеком, который, ну, где-нибудь в Африке или в Южной Америке, или на каком-нибудь острове, как с тем человеком, который никогда не слышал и не имел возможности услышать Евангелие? Честно отвечу, я не знаю. Однако я представляю себе, как Бог поступит с человеком, которому многое дано, с человеком, у которого есть возможность слышать Божие Слово, но который от этого слова отворачивается. Ему многое дано, с него многое и спросится. Так вот, послушайте вот эти экстремальные слова, вот эти экстремальные формулировки, описывающие суд над Иерусалимом. И я хочу еще раз повторить, суд и ответственность прямо пропорциональны уровню привилегий. Читаем третью главу, 1 и 2 стихи. «Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю, не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается». Именно в Иерусалиме находился ведь храм. Именно там были Божьи священники. Но тут я хочу провести параллель с событиями, которые произошли через 5 столетий после Сафонии. Вот смотрите, ведь у книжников реально было Слово Божие. И даже когда с востока пришли волхвы, им легко рассказали, где должен родиться Мессия. Значит, книжники все знали. У них была вся фактическая информация, которую только можно было себе представить. Но они просто не проявили заинтересованности. Они даже не спросили у мудрецов, у волхвов, что же такое произошло, что им было явлено. Книжники знали букву закона, но не более того. Они не знали автора этой книги, и они были далеки от него. Вот именно на этой основе и провозглашается Божие осуждение. Мы читаем, что это город нечистый и оскверненный. И речь здесь, конечно, не идет о физическом осквернении. Вообще, главное осквернение – это не внешнее, а внутреннее состояние. Человек нечист, осквернен внутри, осквернен в его отношениях с Богом. С другой стороны, внутреннее очищение – восстановление отношений с Богом приводит и к внешним переменам. Человек, очищенный внутренне, больше не будет, например, бросать мусор на тротуар, он все-таки до урны дойдет. Он больше не будет осквернять землю, загрязнять землю, на которой живет. Так что загрязнение физическое и осквернение духовное неразрывно связаны друг с другом. Люди отвернулись от Бога, и вот по этой причине стали осквернять, отравлять созданную Богом землю. Да, загрязнение окружающей среды – это действительно серьезнейшая проблема. Однако у нас получается порой так, что люди, протестующие против загрязнения окружающей среды, сами же эту среду и загрязняют. И если вы человек безбожный и неблагочестивый, то вы тоже будете, как иногда говорят, небо коптить, отравлять, загрязнять окружающую среду. Знаете, в детстве я как-то прочитал в учебнике выражение, такая пословица, «без дела жить, небо коптить». И я помню уже позже кто-то мне сказал, нет, на самом деле пословица все-таки другая, «без Бога жить, небо коптить». Я не выяснял, кто прав. Но вот если без Бога жить, небо коптить, то как раз об этом и идет речь, ровно о том, о чем говорит здесь пророк Сафония. По сути, сегодня люди сами разрушают землю, на которой живут. И вот именно за это Бог судит город Иерусалим. Город, который ведь был привилегированным. Город, у которого были замечательные, великие возможности. Однако Иерусалим также является собой картину всего человечества. И в послании к римлянам, 3 глава, мы читаем именно такой приговор, который произнес апостол Павел. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их». Представляете, какая тут суровая картина человечества. Ну и, кстати, о загрязнении окружающей среды. Получается, куда бы человек ни пошел, он всегда оставляет после себя мусор и консервные банки. Но почему же Бог особенно выделил именно этот город, Иерусалим? Да потому что это привилегированный город. Потому что там был храм Божий. Потому что там было Слово Божие. Вот и суд здесь оказывается более суровым, чем где бы то ни было еще. И город этот назван не только нечистым и оскверненным, но также и городом-притеснителем. Да, он притеснитель. И проявлялось это в том, что в Иерусалиме пренебрегали правами, прежде всего правами бедных. Там бедных угнетали, не считая их за людей. Я вот тут недавно читал о том, как чиновники освоили средства, предназначавшиеся на помощь малоимущим. Такие истории происходят снова и снова, причем в самых разных странах. Кстати, программы помощи неимущим зачастую разрабатывают люди, которые никогда в жизни не знали бедности. Они не понимают, как и чем живут бедные люди. И многие из этих планов никак не помогают бедным. Скорее, они помогают самим чиновникам. И я убежден, что никакие планы, составленные людьми, не смогут решить проблему бедности. Эту проблему может решить только Бог. Кстати, по поводу социальных программ. Получается, что их оплачивают как раз представители среднего класса своими налогами. Ну да, конечно, богатые тоже платят. Но для них это менее заметно. У них это меньше кусается. И зачастую реально выходит, что богатые перераспределяют доходы среднего класса, чтобы помочь малоимущим. И дальше во втором стихе раскрывается смысл того, о чем говорилось до сих пор. «Не слушает голоса, не принимает наставления», читаем мы в самом начале этого стиха. То есть этот город был непослушен Богу. Да, он слышал Божий голос, но не слушал и не слушался. И он не принимал наставления или исправления от Бога. Ведь наставления были, и не только в теории, но и на практике. Вот, например, когда 185 тысяч ассирийцев стояли у стен Иерусалима, жители города до смерти перепугались. И можно было подумать, что теперь-то они извлекут из происходящего урок. В конце концов, суд ведь казался тогда неизбежным. Но Бог буквально в последний момент его остановил. Что же, после такого самое время покаяться, обратиться к Богу. Но нет ведь, не покаялись, не обратились. Вот и мы сегодня зачастую страдаем и при этом недоумеваем, зачем и почему Бог все это допускает. И мы так и не усваиваем Божий урок. Понимаете, Бог ничего не допускает в жизни людей просто так, бесцельно. И вот как этот город, многие из нас тоже не принимают Божие наставление. Дальше мы читаем: «К Господу своему не приближается». То есть в этом городе не было доверия Господу, не было приближения к Нему. Израильтяне искали поддержку где угодно, только не у Бога. И сегодня мир надеется, например, на науку, на экономику, на просвещение, образование. Однако все это оказывается беспомощным. Все это не способно принести мир. Ну а Библия говорит, что мир может принести только Мессия. Ни наука, ни просвещение, ни экономика, ни политика, ни что-либо еще, а только Бог, только Мессия. И мы читаем дальше: «К Богу своему не приближается». И сегодня люди к Богу не бегут. Они, напротив, бегут от Бога и бегут на всех скоростях. Но и это еще не все. Пророк Сафония продолжает: «Князья его посреди него рыкающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости». Это третий стих. Теперь речь идет о лидерах, о правителях. И совершенно справедливо, когда мы говорим о лидерах, правителях тех или иных городов и стран. Потому что, когда эти люди ведут предвыборную кампанию, предвыборную агитацию, они раздают множество обещаний. Ну а потом про эти обещания зачастую как-то забывают. Ну и ровно то же было во времена пророка Сафонии. Князья слишком много говорили, но мало делали. Более того, когда они что-то делали, чаще всего они делали это просто ради себя. Они как рыкающий лев. Помните, дьявол как рыкающий лев, который ищет кого пожрать. Так вот, вместо того, чтобы поддерживать, вместо того, чтобы помогать, вместо того, чтобы вести, они искали своей пользы, они искали своего блага. Люди были объектом, или точнее, средством достижения их собственной цели. Знаете, чем отличается подлинный лидер Божий от самозванца? Подлинный лидер славит Бога и вкладывается в людей. Он любит людей, он заботится о людях. Самозванец же использует людей для достижения своей цели. Князья его посреди него – рыкающие львы. Они рычат, они хотят поживиться тем, что есть у других людей, поживиться самими этими людьми. Кстати, судьи не лучше. Мы читаем дальше: «Судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости». Это волки, которые вечером или ночью набегали на деревню и пожирали все очень-очень быстро. Конечно, судьи действовали здесь не ради людей. Они действовали ради себя самих. И, как мы уже читали, они не оставляли до утра ни одной кости. То есть они старались получить по полной программе, по максимуму, все, что только можно было урвать. Так вот бывает и сегодня. Люди приходят в политику. Люди раздают обещания, но со временем они забывают эти обещания. Они просто богатеют сами. Они думают о себе, в лучшем случае еще и о своей семье, но никак не о тех, кому призваны служить. Они даже забывают о том, что призваны служить другим людям. Они просто уверены, что поставлены над этими людьми. И начинают использовать этих людей. И вот здесь есть принципиальный вопрос. Ты служишь людям или ты кормишься за счет людей?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь читаем 4 стих. «Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Начинается этот стих с разговора о пророках, и это люди легкомысленные. То есть они не несут Божие Слово. Они несут некую смесь жизненных советов, лайфхаков, порою психологии, с разбросанными тут и там библейскими стихами. Ну, такая подслащенная пилюля у них получается. И они ее раздают направо и налево. Они практически не говорят о суде, о том, что мы приходим ко Христу как грешники. Эти лжепророки – люди легкомысленные. Но они также и вероломные, то есть такие вот религиозные вымогатели. И тут я посоветую вам перечитать Евангелие от Матфея, 23 главу. И вы увидите, что Бог не изменился. Он продолжает судить вероломных религиозных деятелей. Ну а мы с вами прочитаем 4 стих еще раз. Пророки его люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Мы с вами говорили в начале, что в Иерусалиме священники, в Иерусалиме храм Божий. Но вот здесь мы читаем о тех священниках. Как же они оскверняют святыню? Да так, что из-за них мир начинает хулить то, что является святым. Так было во времена Самуила, когда священником был Илий. И мать Самуила, Анна, посвятила своего тогда совсем еще маленького сына на служение Господу. Но в то же время у людей не было уважения к вере. Почтения перед Богом не было ни у священника Илия, ни у его сыновей. Это было известно, и получалось, что эти люди позорят, бесчестят Божий храм. Они позорят, бесчестят имя самого Бога. Сегодня многие сокрушаются, что церковь потеряла свое влияние. Да, я это понимаю, я по этому поводу тоже переживаю, по этому поводу тоже сокрушаюсь. Однако я не считаю, что церковь в том состоянии, до которого она дошла, сегодня вообще достойна уважения со стороны мира. Потому что мы не представляем и не можем представить миру церковь святую, живущую для Бога прямо сегодня, в нашем современном мире. И смотрите, дальше написано, что они попирают закон. Иными словами, они не только искажают Божий закон, но и притесняют его, подавляют, попирают его. Они фактически изживают Божий закон из своей жизни и из жизни страны. И это действительно одно из страшных проявлений того разложения, которое было в Иудее. Читаем 5 стих. «Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда». Когда люди делают зло, а Бог на это никак не реагирует, то можно подумать, что Богу все равно, ему нет дела. Однако Бог намерен действовать через суд, но он при этом не делает неправды. А вот с другой стороны, беззаконник не знает стыда, и это общеизвестно. Я еще раз обращу ваше внимание на противопоставление в 5 стихе. Господь праведен посреди него, то есть посреди города Иерусалима, посреди этого неправедного города. Господь остается, его позорят, его изгоняют, его не славят, ему не поклоняются. Люди принесли идолослужение даже в город Божий, но Господь все равно посреди него. Он совершает свое дело. И, кстати, мы с вами неоднократно ведь говорили об остатке. Так вот, и в Иерусалиме, и в Иудее, и в то время тоже были люди, которые оставались верными Богу. Господь посреди него. Дальше. Не делает неправды или неправедности. Каждое утро являет суд свой неизменно. Если жители Иерусалима, князья Иерусалима, судьи Иерусалима, пророки в Иерусалиме, священники в Иерусалиме, если они все это не видят, то это не проблема Бога. Это проблема тех князей, судей, священников и пророков. Но Бог совершает свое дело, Бог совершает свой суд. И дальше противопоставление. Но беззаконник не знает стыда. Беззаконный человек отвернулся от Бога. Он не знает стыда именно потому, что не знает Бога. И дальше мы подошли с вами к стихам 6 по 8. Их можно понимать и как продолжение вот этого повествования, а можно также в критериях пророческого времени понимать их как описание великой скорби, грядущей в будущем. Это картина великого дня Господня, о котором уже говорилось ранее. И взгляд пророка переходит от Иерусалима ко всем народам мира в последние дни. Я прочитаю 6 стих. «Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей». Я сказал буквально минуту назад, что этот текст можно воспринимать и как продолжение предыдущего повествования. Но тогда возникает вопрос, как же истребил? Ведь на тот момент это истребление еще не произошло, оно еще в будущем. Так что я все-таки думаю, что здесь именно пророческое время. Бог ведет пророка к тому, чтобы тот посмотрел вперед, чтобы тот перебросил свой взгляд в будущее. Знаете, мне довелось бывать в качестве туриста на развалинах великих цивилизаций прошлого. Когда-то это были места процветания, великие города, крупнейшие храмы. А сейчас лишь развалины. Вот это сделал Бог. И Бог может повторить это снова. И с современными мегаполисами тоже. Как бы трудно ни было это себе представить. Да, с любым городом. Вот вы можете подставить название любого города, и Господь способен сделать с ним то же самое. 7 стих. «Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия». Иными словами, Бог говорил, Бог предупреждал. Был малый суд, который предшествовал суду большому, великому. Однако все это не возымело на них никакого действия. И вот, наконец, как раз по этой причине грядет великий день Господень, день суда. И вот в 8 стихе мы читаем: «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля». Эта земля, на которой мы с вами живем, стремительно идет к суду. Люди в это не верят, но это так. И именно такой суд совершится, когда Господь Иисус Христос вернется на землю. Он начнется со времени великой скорби, и он завершится, когда придет Господь. Ну а в следующей нашей беседе мы с вами выйдем из мрака и темноты, и мы увидим грядущие благословения. Кстати, тогда мы и завершим наш цикл бесед по книге пророка Сафония. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.